Chandamanikam Yuttam Duryottanastada Acharyam Upasangam Yarajavachanam Abravit. Shri Bhagavan Vacha Kutastva Kashmalam Idam Vishwam Me Samupasthitam Amarya Jushta Asvargyam Akirtikaram Arjuna. Shri Bhagavan Vacha. Верховный Господь сказал. Вот сказал Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кришна – это Бог, Верховная Личность. Поэтому в Гите Кришну везде называют Бхагаваном. Бхагаван представляет собой высший аспект Абсолютной Истины. Существуют три стадии постижения Абсолютной Истины – Брахман, или безличный вездесущий дух, параматма, ипостась Всевышнего, пребывающий в сердце каждого живого существа, и, наконец, Бхагаван, или Верховная Личность Бога. Господь Кришна, Шримад Бхагаватам, эта концепция абсолютно истина описана следующим образом. Ваданти таттатва видас таттвам яджгьянам адвайам. Прамьяти параматмети бхагаванати шабдяте. Абсолютную истину постигают в трех аспектах, которые не отличны друг от друга. Их называют Брахманом, Параматмой и Бхагаваном. Эти три ипостаси Бога можно объяснить на примере Солнца, которое также проявляется в трех ипостасях в виде солнечного света, солнечного диска и планеты Солнца. Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени познания. На следующей ступени человек познает солнечный диск. Однако глубже всех понимает природу Солнца тот, кто достиг этого светила. Рядовых исследователей, которые довольствуются изучением свойств солнечного света, его проникающей способности и ослепительного безличного сияния, можно сравнить с человеком, способным постичь лишь один аспект абсолютной истины – безличный Брахман. Более глубокий исследователь, обладающий знанием о солнечном диске, подобен человеку, постигшему более высокий аспект абсолютной истины – параматму. А того, кто проник в самое сердце планеты Солнца, сравнивают с человеком, осознавшим высший личностный аспект абсолютной истины. Вот почему бхакт или тех, кто постиг абсолютную истину, как Бхагавана, считают лучшими среди людей, стремящихся овладеть духовной наукой. Хотя все, кто пытается постичь абсолютную истину, изучают один и тот же объект. Свет Солнца, солнечный диск и сама планета Солнца неотделимы друг от друга. Однако это не значит, что все исследователи, изучающие различные аспекты Солнца, относятся к одной и той же категории. Великий мудрец и знаток вед Парашара Муни, отец Вьясадевы, объясняет значение санскритского слова «Бхагаван» следующим образом. Бхагаваном называют верховную личность, которая владеет всеми богатствами, всей силой, всей славой, красотой, знанием и самоотречением. На свете много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, обладают огромным знанием или способны к самоотречению. Однако никто из них не может претендовать на то, что обладает всеми богатствами, всей силой и прочим в полном объеме. Право говорить так о себе имеет только Кришна, ибо он верховная личность Бога. Ни одно живое существо, даже Брахма, Шива или Нараяна, не наделено этими совершенствами в той мере, в какой они присущи Кришне. Поэтому Брахма Самхиде, сам Господь Брахма, утверждает, что Кришна – это верховная личность Бога. На свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Кришна – предвечный Господь Бхагаван, которого называют Говиндой. Он – высшая причина всех причин. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам. Многие обладают качествами Бхагавана, но Кришна превосходит всех, ибо никто не может затмить его. Он высшая личность, и его вечное тело исполнено знания и блаженства. Он предвечный Господь Говинда, причина всех причин. Брахма-самхита. Бхагаватам перечислено много воплощений Верховной Личности Бога. Однако Кришна назван в нем изначально Личностью Бога, источником всего множества воплощений. Эти чамша калак пумса Кришна сту Бхагаван сваям Индрари вьякулам локам ридаянти юге юге. Все перечисленные здесь воплощения Бога – это либо полные проявления, либо части полных проявлений Верховного Господа, но Кришна – это сам Верховный Господь, Личность Бога. Таким образом, Кришна является изначальной Верховной Личностью Бога, абсолютно истиной, источником сверхдуши и безличного Брахмана. В присутствии Верховной Личности Бога сетования Арджуны, скорбящего о своих родственниках, выглядят довольно неуместными. Поэтому Кришна выражает здесь удивление, произнеся слово «кута» – «откуда?». От человека, принадлежащего к числу цивилизованных людей, ариев, трудно было ожидать проявления подобной слабости. Ариями называют тех, кто понимает истинную ценность человеческой жизни, чья культура основана на принципах духовного самопознания. Люди, имеющие материальные представления о жизни, не знают, что высшая цель жизни – постичь абсолютную истину, Вишну или Бхагавана. Очарованные внешним блеском материального мира, они не понимают, что такое освобождение. Так и люди, не знающие, как освободиться из материального плена, недостойны называться ариями. Арджуна был кшатрием, однако он отказался сражаться, тем самым уклоняясь от исполнения своего долга. Подобное малодушие не к лицу настоящим ариям. Отказ исполнять свой долг мешает духовному развитию человека и лишает его возможности прославиться в мирской жизни. Господь Кришна не одобрил ложного сострадания, которое Арджуна испытывал к своим родственникам. Шри Бхагавану вача кутаства кашмаламидам вишами самупаститам анарья джуштам асваргьям киртикарам Арджуна. Верховный Господь сказал: «Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию». Обзор Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 2. Главным образом Прабхупада здесь объясняет первую строчку этого стиха Шри Бхагавану Вача. Это будет встречаться снова и снова в следующих стихах. То есть Арджуна говорит Арджуну Вачи и Шри Бхагавану Вачи также. Он объясняет значение слова Бхагаван. Бхагаван означает могущественная личность или высшая личность. Это санскрит. Это можно применять относительно также, конечно. То есть любую могущественную личность можно назвать Бхагаваном. Это может быть также в относительных понятиях. Но здесь, что Прабхупада объясняет, это не использовано в относительном смысле слова Шри Бхагавану Вача. Здесь указывается, что слово Бхагаван – изначальный смысл. Есть изначальный смысл у всех слов. И изначальный смысл, он всегда связан с Богом, это изначальная культура, культура сознания Кришны. Бхагавад-гита – это как раз такое произведение, которое обучает нас быть в сознании Кришны. Поэтому здесь все слова, которые употребляются в Бхагавад-гите, изначальные. Изначальные. Означает, что все они связаны с Богом, как Господь Чайтанья. Он давал такое понимание санскрита и грамматики. Он связывал все слова и все грамматические правила с Верховной Личностью Бога. И через некоторое время ученики перестали его понимать. Они видели, что это очень здорово, то, что он говорит такие вещи, но их очень трудно понять. Как все можно видеть в связи с Богом? Это трудная наука. И Бхагавад-гита описывает именно вот этот момент. Как осознавать Бога? Ведь Бог — это практически все. Нет такого места, где бы не было Бога. Бог всепроникающий. Или как на санскрите Вишну-татва, Вишну-татва. И всепроникающий аспект Бога, он относится к имперсональному аспекту. То есть это начало постижения Бога. Это еще не Бхагаван. Здесь приводит Прабхупада пример с Солнцем. У Солнца тоже есть всепроникающий аспект, всепронизывающий. Конечно, мы можем не видеть этого. В основном видим свет Солнца и ощущаем тепло Солнца. Это все, что можем воспринимать в основном. Но в то же время мы видим, что это необычный свет, необычное тепло. Это свет, дающий жизнь живым существам. Именно солнечный свет очень важен. Либо лунный свет также очень важен для растений. Но лунный свет — это отражение солнечного света. Если изучить природу света глубже, мы увидим, что есть множество энергий, кроме света и тепла у Солнца. Ученые уже знают до некоторой степени об этом. Мы говорим «до некоторой степени», потому что не все энергии Солнца они изучили. И интересный момент описывается в Ведах, что Солнце одно во Вселенной. Другого такого Солнца нет. И хотя есть большие звезды, как говорят ученые, по массе они такие же, как Солнце, может быть и больше. На этом основании делают вывод, что есть еще другие Солнца. Но в Ведах говорится, такое Солнце одно, дающее жизнь именно. То есть есть энергии, кроме света и тепла, которыми обладает именно вот это Солнце. И у одного преданного есть один родственник, мистик, дед его мистик. И этот мистик, он путешествует по Вселенной. Его знают в России неплохо в своем круге. Известный человек. Он путешествует, иногда его даже спрашивают ученые по поводу некоторых астрономических открытий, он подтверждает или опровергает их очень легко. И он, когда преданно узнал об этом утверждении Вед, что Солнце одно такое во Вселенной, он попросил деда посмотреть на Солнце, когда он в следующий раз выйдет во Вселенную. Увидеть Солнце, оценить его, могущество сравнить с другими звездами. И дед сказал «да». То есть Солнце, оно необычное, вот то, которое здесь светит рядом с нами, это необычная звезда. Другие звезды не обладают таким качеством. Это звезда, дающая жизнь. Это Солнце одно, других таких Солнц я не видел. Не знаю всю Вселенную, но вот другие звезды нет, не такие. Они, говорит, отражают свет Солнца. Другие. Либо самосветящиеся, но не могут поддерживать Вселенную. А Солнце может поддерживать жизнь во Вселенной. Живое Солнце. Итак, Солнце излучает жизнь. В Ведах написано, что Солнце на самом деле излучает не просто свет и тепло, излучает Брахма-джоти. Брахма-джоти — это дух. Это живая энергия. А отсюда это жизнеспособность. Когда мы воспринимаем солнечные лучи, то есть пища, это растения, все живут благодаря солнечной энергии. И это имперсональный аспект, вот так можно понять его. Вот так же, как Солнце светит, и все существует, все живет. Так же и Бог, Он благодаря своей энергии поддерживает всех, все живые существа, и все атомы, и все процессы в этой Вселенной. Хотя Солнце очень далеко отсюда, тем не менее, благодаря его энергии здесь существует жизнь. Так же и Бог, Он за пределами материи, и тем не менее, благодаря Его энергии, здесь существует жизнь, живые существа, все это разнообразие Вселенная и порядок в ней. Это происходит благодаря имперсональному аспекту, то есть всепроникающий аспект пронизывает, как радиация, скажем, она пронизывает насквозь какие-то предметы. Вот есть такие излучения солнечные, которые пронизывают эту планету насквозь, не испытывая никаких препятствий в этом. Это известно до некоторой степени науки, но есть еще более тонкие энергии, о которых ученые не знают. Эта энергия не регистрируется материальными приборами, говорится в Ведах, и даже при помощи ума не фиксируется. Нельзя осознать ее. Она просто существует. Сат. Она дает энергию существования всему. И это энергия Бога. Первое постижение Бога – это аспект Брахмана. Всепроникающий аспект, который поддерживает все существующее, дает возможность существовать всем. Значит, если я существую, значит существует и энергия, которая дает мне существование.
таков, значит, Бог также есть. Таков вывод. Энергия, которая дает мне существование, также живая, поскольку я живой. И поскольку она дает энергию всем живым существам, то это живое существо знает все живые существа. Так описывается Бог. Тот, кто знает все живые существа. Здесь говорится одно из его качеств – полное знание. Абсолютное знание. У нас тоже есть какое-то количество знания, но мы не обладаем абсолютным знанием. Если мы сели в этой комнате, мы уже не знаем, что происходит в другой комнате. Вот это все наше знание. Так же, как ученые недавно, они осмотрели Марс и нашли воду. Ну, не впервые. Вода, но они обнаружили, что вода не существует там в жидком состоянии. Это лед. Есть под землей этого Марса, внутри планеты есть элементы воды, и на поверхности в форме льда. И они стали спорить, есть ли там жизнь. Вода есть, но она не жидкая. Чтобы зародилась жизнь, нужна жидкая вода, жидкая среда, определенная температура. Так они размышляют, думая о белке. О белковых соединениях, которые не выдерживают какой-то температуры выше или ниже. Они разрушаются. И так они думают, что жизнь — это сочетание каких-то молекул, какой-то комбинации. В соответствии с этим, сказали, жизни на Марсе, скорее всего, нет. Но в то же время обнаружили там русла рек, озер, морей, пустые. То есть была вода когда-то жидкая. И таким образом они пытаются изучить эту загадку. Сейчас также есть новое открытие. Они выяснили, что планеты-гиганты, такие как Юпитер, они не формировались в течение миллиона лет, как они считали в прошлом. Они были сформированы очень-очень быстро. Сейчас современные ученые полностью опровергают все предыдущие их открытия, абсолютно все астрономические. Конечно, их способы исследовать космос весьма примитивные. По излучению света, по спектру, спектральный анализ в основном. Они пытаются понять, куда движется эта планета, вперед или назад, или влево, или вправо. Вот очень-очень просто, примитивно. Потом через 10-20 лет они снова замеряют и видят какие-то небольшие отклонения этой планеты и пытаются вычислить ее орбиту таким образом. И на каждом шагу они переделывают, обновляют свои теории, потому что это очень-очень трудно познать, как все эти планеты, звезды одновременно, они движутся на своей орбите, одновременно все это происходит. Вот этот весь порядок космический поддерживается, тем не менее, никаких заторов, столкновений не существует, там метеориты падают, это другое. И совсем недавно они обнаружили антивещество как отражение материи. Антимир уже известен был в науке, но они обнаружили его буквальным образом, что он существует везде. Как они считали, что антиматерия существует где-то за пределами материи. Потому что когда они соприкасаются, они аннигилируют, разрушаются, взрывается все. Поэтому антиматерия не может существовать в материи. А сейчас они обнаружили антиматерию прямо здесь, всюду, везде. Это нас окружает, но мы не видим этого. Наука уже зафиксировала это все. Вот моя рука. Смотрите. Если я совмещу руки, они не пересекутся. Видите? Они найдут друг друга. Так же, как мы сейчас смотрим друг на друга. А вот та же самая рука. Смотрите, что происходит. Она как-то проникает одну в другую. Видите? Также материя и антиматерия. Они существуют вместе. Но в каких-то других параллельных измерениях. Как тонкое тело человека. Оно проходит сквозь стены, сквозь дерево, например. Как это происходит? Вы испытываете такое же ощущение, как будто вы проходите через сквозь какие-то тонкие жилы, просачиваетесь туда. То есть материя для вас не является препятствием, там есть пространство, где вы можете пройти свободно, в другом измерении. И таким образом они открывают новые измерения материи. И материя, одна материя проникает в другую материю, такая структура. Как Будда говорил, в одной матрешке есть другая матрешка, в той еще матрешка, еще, это бесконечно. И все это в одном месте. В разных измерениях. Грубое измерение, более тонкое измерение, более. И самое тонкое измерение — это самое могущественное измерение. Чем тоньше, тем более, больше могущества. Как мы видим, что тонкий ум, он формирует тело. Так Прабхупада объясняет. Как? Откуда у нас тело? Его формирует тонкий ум. Наш собственный ум. О чем бы мы ни подумали, в теле отразятся наши мысли на физическом уровне. Если мы нервничаем, то болезни могут быть. Если мы думаем о пище, то другое настроение. Йоги могут голодать, не испытывая голода и жажды. могут подавить себе это желание с помощью контроля ума. И они тогда не нуждаются в пище как таковой. У них идут другие процессы в теле, которые как бы затормаживают все эти их функции. И они как бы попадают в такое состояние для медитации, которое не мешает им долгое время сосредотачиваться на чем-то одном. Голода, жажды не чувствуют люди. То есть, владея умом, они могут преодолеть физические потребности. И ям-ям вапи-смаран-бавам. О чем человек думает в момент смерти, это следующая его жизнь. Опять же, ум мы видим. Ум, он начало следующего бытия. Например, кто-то думает стать математиком, кто-то думает стать водителем, кто-то думает стать ученым. От этого ума будет зависеть будущее. Что произойдет в будущем с ним, с этим человеком? Ум определяет это направление. Итак, о чем человек думает, так же, как в природе. Есть такой пример Бхагаватам, когда оса наберет муравья, да, какое-то насекомое, и замуровывает у себя в сотах. Это его пища. Замуровывает его там, чтобы потом съесть в голодное время. И в это время это насекомое, замурованное осой, оно испытывает чувство страха и ненависти к этому объекту, который его замуровывает. И думает в момент смерти об осе. Закон природы, это в Бхагаватам написано. Трудно было бы открыть человеку, что в следующей жизни это насекомое становится осой. Или есть гусеница, которая думает стать бабочкой. И она становится бабочкой. Или есть черепаха, которая откладывает яйца на берегу, сама уходит в море. Думая просто об этих детенышках, она поддерживает их мыслями. Черепахи-мистики, они способны проникнуть в ум человека. Не держите черепах дома. Черепаха — это мистическое существо. Вы сразу почувствуете, если черепаха в доме, сразу почувствуете эту связь во сне с ней и так далее. Ее желаний. Так же, как змей обладает такой же мистической ситхой или лягушки, на этих животных замешана черная магия, поскольку они мистические существа. И так, что значит мистические существа? Мистик — это тот, кто может владеть собственным умом. Некоторые могут подумать о каком-то предмете и создать его в руке. Энергии мысли. Потому что мысль тонкая, она может привести в движение материю более грубую, более грубую, более грубую, более грубую. В детстве мы играли такие шашечки, стали именно вот так на ребрышке, помните? Mm-hmm. Просто одну шашечку легко толкаете, и все это идет. Вот так происходит. Маленькая мысль, как выключатель, незначительное движение, и электростанция включается вся. Точно так же устроен этот мир. Бог просто говорит, пусть будет мир. И так происходит в последовательности. И вначале было слово, говорится. Веда говорится ОМ, звук ОМ. Все началось с этого звука ОМ. Это и есть воплощение Бога в звуке. Если развернуть ОМ подробно, то это будет Харе Кришна. Харе Кришна мантра целиком. В развернутом виде ОМ. Так выглядит. И мы видим, что от имперсонального аспекта мы приходим к личностному аспекту. Поэтому сначала человек постигает имперсональный аспект. Вот свет солнца, вот как это связано. Вот есть всепроникающая энергия Вишну, Вишну-татва называется это. И затем мы видим, что эта всепроникающая имперсональная энергия, она на самом деле не персональна. Потому что в этом мире так много разнообразия. Одна и та же энергия поддерживает такое великое разнообразие. Каким образом? Земля, вода, огонь, воздух, эфир, 5 маха-пхута, 5 великих элементов. Это одна и та же материя. В атомарном смысле нет никакой разницы. Но материя находится в разнообразном состоянии, в разнообразии. И жизнь — это комбинация этих элементов, превращение этих элементов. Вот это мы называем жизнью в материальном мире. Превращение. От одного живого существа появляется другое живое существо. Есть много видов живых существ. Они сами поддерживают свой вид, рождаясь друг от друга. Параллельно. Все существуют вместе, давая жизнь следующему поколению. И они взаимодействуют. Растения, животные, насекомые, люди, полубоги, стихии, воздух, вода, солнце. Все находится вместе, одновременно. Есть материя, которая создана для того, чтобы ей пользоваться, и есть высокоорганизованная материя, то есть материя, в которой есть сознание, дух, развитый дух, который может как бы управлять этой материей, управлять своим телом, управлять своими чувствами, руководить обществом, например, строить какие-то планы развития, цивилизации, всех это интересует людей цивилизованных, развитие цивилизации. И есть материальное развитие цивилизации и духовное развитие цивилизации. Материальное развитие цивилизации означает больше комфорта. То есть энергия тела, она требует какого-то комфорта, удобств. Вовремя получить пищу, воду, жилье, тепло и другие вещи. И духовное развитие означает освободить дух из материи. Полностью освободить его от зависимости. Не трудиться ради поддержания тела только. Это не очень высокий принцип жизни. Потому что такую же деятельность совершают и низшие виды жизни. Человек, он предназначен для другой цели, мокша. Мокша означает, он должен думать об освобождении из материального плена. Материальный плен означает, что мы попадаем в цикл рождения и смерти. Материя трансформируется, и мы также испытываем на себе эту трансформацию. Рождение, старость, болезни и смерть. И это очень неприятная вещь. Это противоестественно для живого существа рождаться и умирать постоянно. Мы хотим занять какую-то твердую позицию, неизменную позицию. И вот эта неизменная позиция описывается как Браман, жизнь в Брамане. Вот то, что здесь первый аспект. Браман, ахам, брамасми, я есть дух. С этого начинается. Но второй момент есть сверхдуша, параматма. Параматма, она организует эту материальную природу. Вот этот космос, космические проявления, планетарные уровни, полубоги, управляющие этими стихиями, это организовано свыше, сверхдушой. Это не просто эволюция Дарвина, нет. Нет. Эволюция была не снизу вверх, а сверху вниз. Наоборот, эволюция протекала. Мы не видим, чтобы из неорганизованной материи появилась какая-то организованная материя. Ее всегда организует какая-то высшая энергия, разум. Вот с этого все и началось. Вначале было слово, и слово было Богом. И вот эти звуки, они уже все организовывают. Например, если мы повторяем Хари Кришна мантру, что произойдет? Нас организует эта энергия святого имени. Сама по себе. Она сама по себе могущна, чтобы организовать живые существа. Варнашима Дхарма, она организовывается свыше. Скажем, сейчас эта структура общества, она утрачена. Варнашима Дхарма, мы много слышали об этом. Это идеальная структура человеческого общества. Это идеальная цивилизация, предназначена для духовного развития и материального процветания. Варнашима Дхарма, где люди делятся по своим качествам и способностям, материальным и духовным, по природе. Она утрачена почему? Поскольку нет силы, которая бы организовала это. Это известно. И каждый с этим согласится, что есть браманы, кшатри, ващи и шудры. Это варны. Варнашрама. Варна ашрама. Варны и ашрама есть. Варна — это материальные способности. Они выражаются в профессиональных каких-то склонностях. Скажем, браманы, они склонны к интеллектуальным действиям. Религия, философия, науки, обучение — это их очень интересует. Это их профессия. Это класс людей-интеллектуалов, браманы. Брама значит голова. То есть на теле общества голова. Очень просто. Кшатри, кшатра означает, он предназначен для уменьшения боли в обществе. Кто это? Это воин, защитник. Если есть какие-то причины, проблем, он устраняет. Это его характер, его природа. Ему нравится проявлять героизм, например, кшатрию. Ему нравится быть физически сильным, владеть оружием, проявлять какие-то подвиги, защищать слабых. Это его природа. А ващи имеет другую природу профессиональную. Он любит торговать. Он может делать выгодные сделки какие-то. И так он может сделать страну богатой, ващи. Кшатри способен управлять. Очень решительно. Браман имеет знания. И вместе они сотрудничают. Теперь объясните мне, какая сила объединит этих людей? А еще и четвертый класс, шудры. кто не обладает этими тремя предыдущими качествами, они не очень разумны даже. Они просто склонны к физическому труду и к помощи другим. Но сами они не склонны понимать высшую цель жизни, например, брать ответственность за страну или заниматься каким-то большим бизнесом. И они склонны к более простым действиям. Это рабочий класс. Итак, есть рабочий класс, класс торговцев, класс управляющий и класс интеллектуалов, браманов. И мы помним, что в Октябрьскую революцию была попытка устранить различия между классами. Это считалось препятствием для гармонии, поскольку, смотрите, богатый и бедный, вайши богатый, а шудра бедный. Есть люди у власти, так кшатрии, а есть люди, не имеющие власти. Да, это кажется несправедливым законом природы. Зачем делать такие различия? Давайте сделаем, чтобы все были равны. Так мы можем будем счастливы. Богатство, если у кого-то есть, отобрать и национализировать, распределить поровну всем. То есть такая тенденция. И когда мы говорим о Варнашамадхарме, коммунисты сразу подумают, это неравноправие, это уже было. Это эксплуатация, опять эксплуатация будет. Вот почему очень сильно в России противодействовали сознанию Кришны вначале. Они так это и понимали. Потому что Прабхупада, когда он приехал в Россию, он встречался с Котовским, профессором, и говорил именно о Варнашамадхарме в первой же беседе. На что Котовский, он очень подозрительно отреагировал, что он был под контролем КГБ. И Прабхупада сказал, что есть 4 класса. Он сказал, да, где угодно есть такие классы, только не у нас, не в СССР. В СССР у нас только один класс есть. У нас нет такого класса, у нас все рабочие, все из рабочих. Но Прабхупада сказал, ну как бы вы ни хотели, но у вас будет все равно различие между людьми. Кто-то будет управлять, кто-то будет обучать, кто-то будет торговать, а кто-то будет работать. Сказал, хорошо, есть учителя у нас, есть управляющие, есть рабочие, но вот у нас нет третьего класса. Вы говорите, вайшев, у нас не существует в СССР, мы устранили этот класс. Его нет, но видите, у нас достижение, у нас уже на один класс меньше. Мы уже шаг один сделали, Котовский так вот говорил с ним. Прабхупада сказал, нет, он есть, он просто под другим названием у вас находится. Он в скрытом виде находится. Это был подпольный бизнес. Известно, что эту природу никуда не спрятать, если она существует. Но проблема была в том, что люди не знали, как организовать эти классы людей вместе. Какая сила их объединит. Почему? Они не знали ничего об ашрамах. Ашрама — это ступень духовного развития. И вот поскольку страна была атеистической, они вообще устранили такое понятие, как духовность, вот религиозность, Бог, душа. Они стали придавать этому другой смысл. Духовность — это сходить, скажем, в консерваторию, послушать музыку. Или пообедать в ресторане, это духовность, например. Или посмотреть картины в музее, вот это духовность. Они заменили духовность какими-то тонкими материальными наслаждениями. И ресторан, музыка для пищеварения, танцы, знакомства. Вот это считалось духовным. Только когда всегда странно кончались такие собрания, очень обычно странно, очень шумно. Всегда билась посуда обо что-то, и были эксцессы, и нужна была всегда охрана и милиция, чтобы потом как-то этот праздник привести в нормальное состояние. То есть сила контроля организовывала это все, видите? Железный занавес и сверхконтроль. Вот эти коммунистические страны, они именно вот эти имели недостатки, что нужен был сверхконтроль. Очень много усилий для того, чтобы контролировать этих людей. Они достигли самого большого успеха, кажется, в мире, именно коммунистические управления в контроле, именно в контроле. Что не проникали даже радиостанции в республику западную. Они умели это делать, они знали, как фильтровать все это. Но Веда говорит, что контроль осуществляется свыше, нужно дать возможность, чтобы совесть человека контролировала его. Совесть — это сверхдуша, одно из проявлений сверхдуши в сердце. Это то, что мы все чувствуем. У меня есть какая-то совесть, то есть какие-то критерии плохого и хорошего. Возможно, они относительны, но они есть. Они есть у каждого человека. Даже у любого аборигена есть такое представление о совести, что хорошо, что плохо. Табу у них какой-то, запреты, например. Вот это делать нельзя, а вот это нужно, это аморально, а это по-человечески. Ну так уж совсем никуда не годится. Что же, у вас ничего нет святого, люди говорят. Какая-то опора в сердце должна быть у нас. Так подразумевается. Этот голос совести, Это аспект сверхдуши, это еще не сама сверхдуша, но некоторый аспект настроения сверхдуши, которое оценивает наши поступки и мысли и реагирует на это как живое существо, но как верховное живое существо. Верховное живое существо означает, что общаясь с другими живыми существами, он пытается их поднять до божественного состояния. Значит, он укоряет живые существа за их грехи. Не просто говорит, что это грех, а укоряет. Мы чувствуем плохо себя от этого. Это голос совести, как будто даже наше собственное чувство. Это параматма, которую мы также ощущаем. И Прабхупада говорит, что параматма, она говорит разные вещи людям. Относительно истины может, а может давать абсолютное знание, и то, и другое. Если мы почитаем Бхагавад-гиту, то это абсолютное знание. Но если мы прислушаемся к собственному сердцу, мы увидим, что еще есть и другие у нас ощущения. Скажем, можем не соглашаться с этим. У нас есть какие-то критерии, отошедшие от абсолютной истины. И подтверждающиеся внутри сердца при этом. Вор. Он тоже хочет быть честным человеком, знаете. Они собираются все вместе, приносят награбленное, говорят, сейчас все поделим честно. Видите? У них тоже есть критерии честности. Хотя сама позиция вора, как она может быть честной? И тем не менее, даже там совесть присутствует. И да, он слышит, как внутри Параматма говорит ему, ну что ж ты воруешь у бедного? Он есть богатый. Совесть-то имей какую-нибудь. И вот есть у кого-то желание своровать, объясняется. А у человека, у которого много денег, есть желание, нет такого желания, чтобы его ограбили. Чье желание выполнит сверхдуша? Да, у кого сильнее. Вот и все, беспристрастно. Потому что с точки зрения сверхдуши кражи как таковой нет. Из одного кармана в другой карман. Вот и все. Но это все принадлежит ему, тем не менее. Он ничего не теряет, сверхдуша ничего не теряет. Поэтому с его точки зрения ничего не происходит неправильного. Просто карма. То есть у этого человека деньги, и по закону кармы он должен быть обворован, потому что в прошлой жизни занимался этим. Или неверно нажил богатство. Поэтому сверхдуша скажет вору, где деньги. Представляете? Она скажет. Вор чувствует это, у них интуиция есть. Замечали это? Что профессиональные воры, настоящие карманники, они очень квалифицированы в этом. Каким образом? Кто дает этот опыт им? Это видение. Сверхдуша дает. А если я хочу заниматься наукой, сверхдуша даст мне интуицию, чтобы открывать законы материальной природы. Мне во сне приснится таблица Менделеева. Или кто-то медитирует, чтобы стать музыкантом или художником, и тоже у него появляются какие-то способности, таланты. В каждом человеке есть мистические силы, и их можно развить. Каждый может развивать. Это часто известно. Это может быть дар, а можно это развить. Можно приобрести все это. Например, когда вы повторяете Хари Кришна мантру, вы неминуемо пройдете развитие. Определенное развитие. Этого не миновать, поскольку такого влияния святого имени. То есть мы находимся в развитии, это главный момент. И в этом развитии нам помогает именно сверхдуша. То есть материальное развитие не является развитием. Это может быть также заблуждением, невежеством. А подлинное развитие, когда человек становится на путь ашрамов, варн и ашрамов. Ашрам – постепенное развитие. Первый ашрам – брамачари ашрам. То есть нужно привить любовь к абсолютной истине, к Богу. Брамачару называется. Любит браман. Ему объясняют, кто такой браман, что такое браман. Понимает, он развивает к нему положительные чувства. Не так, что он не может слушать Бог, слово, знаете, и постоянно критикует Бога и проклинает по всякому поводу, как атеисты себя ведут. Нет, ему прививают с детства любовь к абсолютной истине, к знанию, к Богу. И это брамачария. Затем человек выходит из возраста брамачария, ребенка, и он может жениться, самостоятельно может жить, существовать, себя поддерживая. Он также обучался каким-то профессиональным навыкам и обучился самоосознанию. Теперь у него есть возможность применить это на практике, опыт. Вот это интересный момент. Если мы не будем применять духовные знания на практике, в нашей повседневной деятельности, профессиональной деятельности, семейной жизни, то мы не сможем получить духовного развития. Есть теория, есть практика. В сознании Кришны между ними нет различий. Между практикой и теорией нет различий. Веда, она практична именно. Она дается для того, чтобы практиковать. Если мы не практикуем эти знания об абсолютной истине в своей самостоятельной жизни, то на самом деле духовного развития не происходит. Замечали это? Люди многие читают Священное Писание, но не применяют их на практике. Ни в профессиональной деятельности, ни даже в свободное время. И никакого духовного развития при этом не существует. Один человек в Петербурге, он лечит руками. Он сейчас такой сильный стал, он целую клинику открыл. Начал лечить руками еще лет 15 назад. Просто пришел на Махату когда-то, в начале движения, услышал, что есть Харе Кришна мантра, что она самая могущественная. Вот все, что он понял. И сразу начал применять ее в своей области, профессиональной. Как врач. И сейчас к нему приходит больной, так вот руками помашет, и все, и болезни нет просто. И меня тоже привели к нему. Он тоже руками помахал, я выздоровел сразу же. Сразу же это произошло. Хотя я не знал, что делать для этого. И целый день по городу просто бегал, я не чувствовал ни усталости, ничего после одного этого сеанса. За один раз человек меня вылечил. Но я его спросил. Я очень удивился, потому что это просто похоже было на волшебство. Конечно, видел других сильных людей, но это было странное явление. Просто рукой вот так помахал он чуть-чуть, и все. И я прямо ощутил, что он просто залез просто внутри меня и все сделал, и вот так вот. Я говорю, как это у вас так получается? Как вы это делаете? Я говорю. А я, говорит, Харе Кришна повторяю, говорит, и лечу. Мантру повторяю. Я говорю, я тоже повторяю мантру. 16 кругов каждый день. Вот. Я говорю, почему же вы болеете? Мы, конечно, не говорим, что нужно с такой целью повторять Харе Кришна мантру, но на самом деле, когда человек выполняет профессиональные обязанности, он должен быть тоже связан с Богом. Прабхупада говорит, дворник, который метет дворы и повторяет Харе Кришна, это совершенная личность. А царь, который хорошо управляет, но не повторяет Харе Кришна, идет в ад. В профессиональной деятельности также нужно использовать духовное знание. В семейной жизни также нужно использовать духовные знания. То есть во всех сферах нашей жизни. Это называется варна шрама дхарма. И вот тогда скажите, какая разница между дворником и царем? Никакой. Нет противоречий. Нет революции. Дворник думает, я слуга Бога. А царь думает, то же самое, я слуга Бога. В чем разница? Они слуги, они общаются на равных. Только в нашем движении бедные и богатые могут на равных общаться. Заметили? Больше нет такого контакта нигде. Всегда есть какая-то дистанция между бедным и богатым. А в нашем движении нет такой дистанции. Нет разницы между бедным и богатым. Время киртана, время духовных программ. То есть в духовной жизни мы видим, таких различий не существует. Материальные существуют различия, но мы же видим, что это временно. Ну да, сегодня кто-то богатый, кто-то бедный, ну а завтра это будет по-другому. Зачем слишком много об этом думать? Зачем слишком придавать этому значение? Называется самоотречение. Итак, людям, которые живут без Бога, не хватает самоотречения, они привязываются к своему положению, как к вечному. И поэтому они не могут жить в мире. Если человек не хочет жить в мире, он противопоставляет себя окружающему миру, он критикует, что люди стали такими, плохими, другими. Когда там были в Армении, после того стихийного бедствия, когда много людей погибло, и к нам часто подходили люди местные. Ну, они видели приезжие тут со всего СНГ, СССР приехали, помогают, готовят, кто палатки строит. В общем, помогают людям, много людей там было приезжих. И мы тоже были там. И армяне подходили к нам, просто поговорить иногда. Было интересно, откуда мы, кто и что мы тут делаем. Иногда говорили, спасибо, благодарны. Иногда они просто плакали, говорили о своей проблеме, о своей трагедии. И один человек подошел к нам на мосту, было оттепель, мы остановились на мосту, смотрели на речку горную. И что удивительно, там было огромное количество крыс. Между льдами они там дрались, кричали, эти крысы, удивились, огромные крысы. После землетрясения все вышли наружу, всех домов они вышли на улицу. И было там огромное количество. Там, где мы спали, это было помещение кухни от большой столовой школьной. Мы там же и жили, и готовили, и распространяли оттуда пищу. Ночью, знаете, было несколько тысяч крыс приходило. Было море крыс. Там рядом был спортивный зал, вот это, или столовая, очень большое помещение, холодное. Прям была дверь туда, из этой кухни. И там хранились наши продукты. И если открыть туда дверь ночью, не дай бог, там просто не видно было пола, крысы были сплошные. И мы так уставали, что просто мы спали, как мертвые. Но однажды я увидел, ночью я проснулся, по какой причине на меня когда залезла крыса. На раскладушку она поднялась и стала по мне ходить, и я вдруг проснулся, увидел крысу, я посмотрел на пол, и я не увидел, я видел живого места. Все вокруг было покрыто крысами. Мы жили в таких условиях. И вот мы стояли на этом мосту и смотрели на крыс, как они бегают, резвятся, падают в эту речку иногда. И он стал говорить, какие ужасные люди армяне. Знаете, он такие вещи говорил ужасные. Он говорил с таким чувством, так серьезно говорил, как это ужасные люди. Как они обманывают друг друга, какие их интересы, что они ленивы, что они очень эгоистичны, ни о ком не заботятся, что они только о себе каждый думают, о своих деньгах. Они друг друга сами же обманывают кругом, на рынке, в магазинах. Любое место, без взятки, ничего не добьешься. И он говорил, и говорил, и говорил, и говорил, и говорил. Я зашел так далеко, что уже оказалось все вокруг армяне враги. Просто враги. Каждый армянин, знаете, подлежит уничтожению просто. В таком настроении все происходило. Я ему сказал, а сам-то ты кто? Вот ты говоришь, армяне плохие, а сам-то ты кто? Говорит, а я, говорит, тоже армянин. И так люди критикуют себе подобных. Почему? Почему так? Почему русские критикуют русских так же очень сильно? Казахи критикуют казахов. Я казахов много слышал критики в адрес своей национальности. Абай даже пишет это, критикует казахов. Почему? Противопоставление существует. Противопоставить свое понимание другому пониманию. Свое ложное эго другому ложное. Почему? На этом фоне я могу как-то выделиться. Поэтому, говорится, утам атикари, то постиг духовную душу, не критикует, не противопоставляет себя другим. Он всех видит живых существ, связанных с Богом, как братьев. Любое живое существо, не только человеческое, абсолютно любое живое существо. Вот какое единство, видите, какая гармония сознания Кришны. Вот о чем мы должны думать. Мы не должны просто думать о человеческих каких-то страстях и потребностях. Нет, мы должны постичь вселенскую энергию высшего разума, сверхдуша существует. Здесь об этом говорится, что познав сверхдушу, мы понимаем солнечный диск. Если на уровне Брахмана мы осознаем, что есть энергия вечности, она существует, дает нам возможность быть, то Параматма, она дает нам знание, как быть, как существовать. Еще недостаточно, что я существую. Еще и нельзя сказать, что я одухотворен, если я знаю, что я просто существую. Это знает любой материалист, любая собака знает, что она существует. Но Параматма означает духовные знания. Тебе должен понять, как я должен существовать. В каком качестве должен существовать? Варна Шамадхарма создан для постижения сверхдуши в сердце. Это не просто книжки читать, не просто мантру повторять. Нужно понять правильно, это Варна Шамадхарма, социальное устройство общества, где есть взаимоотношения, способствующие духовному развитию. Мы не можем удалиться в пещеры где-то, знаете, и там медитировать, и через тысячу лет стать преданными. Нет. Прабхупада говорит, что Варна Шамадхарма будет восстановлена. И в нашем обществе необходимо также это элементы варнашрама-дхармы в нашем движении. Это правильное взаимоотношение в соответствии с варной и ашрамом. Есть брамачари, грехаста, ванапраста, есть отшельники еще, а есть еще саньяси, отреченные люди. Между ними должны быть правильные взаимоотношения. Саньяси является учителем всех варны ашрамов. Браманы являются всех учителями всех предыдущих ашрамов варны. Браманы – это, говорится, обычные учителя общества. Саньяси – это учителя даже браманов. Почему? Поскольку они полностью отречены от материи. И должны, соответственно, связаны быть полностью с Богом. У них нет связи с материей, у них должна быть связь с Богом. Такова позиция саньяси, положение саньяси. Браманы также отдают предпочтение браману. Если они занимаются духовным развитием, они могут применять косвенные науки. Например, астрологию, аюрведу, хиромантию, там другие йоги, хатха-йога, раджа-йога. Есть много. Это браманы могут это преподавать также, идти таким путем, косвенным путем. То есть, подводя людей к благости. Саньяси, они просто говорят о Кришне. С полной верой. Дают это знание, непосредственно воспевая святое имя и говоря на божественные темы. И запрещено заниматься чем-то еще. Им нельзя заниматься профессиональной деятельностью, таким, как занимаются браманы. Но те, кто не являются саньяси, должны знать, в чем заключаются наши обязанности. Почему Кришна не создал всех нас саньяси, как вы думаете? Почему он сказал Махараджи Притху жениться, хотя он был парамахамсой? Почему он дает такие наставления? С одной стороны, вот можно уйти в отречение, как Нарада Муни всех детей дакшасами дакша сделал преданными саньяси с детства, с молодости, с юности, чем налег на себя гнев отца. А с другой стороны, говорится, вот прими греха с хашем, Кардама Муни, прими греха с хашем, Господь ему говорит. Да, в этом тоже есть смысл. Это смысл трансцендентный. Трансцендентный смысл заключается в том, что мы должны здесь установить духовные традиции в жизни, в мире людей, не просто уйти из этого мира. Жизнь саньяси абсолютно непонятна для обычного человека. Ему никогда не возникает в голове мысли стать таким же. Он сказал, невозможно, он просто родился в Индии и все. Никто себя не отождествляет жизнью саньяси, я вас уверяю, потому что никто людей даже не понимает, как живут эти люди. Никто не сможет даже понять, если вы опишете, что у этих саньяси нет ничего, никто не сможет понять, как они себя вообще поддерживают, как они, за счет чего они живут, каков принцип их существования. А в ведах написано, он знает, что Кришна в сердце, он чувствует это, но знает, что бояться нечего. Я вынял, Господь меня поддержит, пока я служу ему. Вот и все, вся его философия, вот это его и поддерживает. Сознание Кришны его поддерживает. Но люди, не обладающие еще сознанием Кришны, они не могут понять, как можно так существовать, как иногда преданные, они всего отрекаются внешне. И это беспокоит общество. Общество думает, как же они от всего отрекаются, да, как же они будут жить, как у них пенсия, как у них трудовые книжки, как их дети, как их семья, как их традиции, а что же они оставят своим потомкам? У них дома-то ничего нет, а одни полы и алтарь и все, а как же их дети? А если ребенку нужны игрушки, они не купят ему, а если велосипед, они не дадут ему. Вот так люди думают о нас. Но греха с ашами, работа, она предписана. Если саньяси не должен работать, грехаска должен, обязан работать. Поддерживая себя, и не только. Если он поддерживает только себя, работает, это грехаска плохой. Это грехаска эгоистичный, если он работает только для себя. Нет. Грехаска работает для того, чтобы еще создавать какие-то хорошие вещи в обществе. Для себя и для общества еще. Один человек не сможет это сделать, но вместе все грехаски могут строить варнашрама дхарму. Вот в чем их задача. Грехаска ашрама — это поддерживающая сила всей варнашрама дхармы. Брамачари не работают? Ученики? Нет, не работают. Ванапрасхи пожилые люди тоже не работают. Саньяси тоже не работают, видите. Три ашрама из четырех не работают. Единственный ашрама работает — грехаска ашрама. И он самый многочисленный по своей природе. Поэтому он создан для поддержания всех других ашрамов и варн. И это прогресс для семейного человека, когда он часть своей энергии отдает бескорыстно на духовное развитие и материальное процветание. То есть, объединяя свои усилия, люди достигают больших результатов. Почему они собираются в общество? Одному невозможно достичь таких, а вместе результат можно достичь. Это называется варнашрама дхарма. Но цель этого развития — удовлетворить Верховного Господа Вишну. Все принадлежит ему. Борьбы за собственность не существует. Все есть собственность Бога. Строятся храмы, а не рестораны. Не рестораны строятся в нашем храме, а храмы строятся. Не супермаркеты, как места паломничества сейчас. А проповеднические центры. Также есть раздача пищи голодным, освященная пища. Или какие-то больницы бесплатно. Да, это предписано в нашем храме. Благотворительная деятельность необходима также. Кто этим будет заниматься? Тоже грехаски. Посмотрите, сколько возложено ценного в жизни грехас. Самое ценное развитие общества, самое важное, это для ашрама грехас предназначено. А направляющая сила, чтобы мы не сбились с пути и не имели противоречий внутри, направляющая сила — это сила духовного знания, есть носители знания. Это браманы, саньяси, фактически все преданные. Преданный неважно, грехаством или саньяси. Киба, випра, киба, няса, шудры, кенинай. Киба випра, киба ньяса, шудра. Ньяса саньяса. Випра — ученый браман. Шудра — ты можешь быть либо шудрой, либо саньяси, или браман ученый. Не имеет значения. Если ты знаешь науку о Кришне, ты гуру, Господь Читания сказал. Поэтому это означает, что мы самоуправляемые, сознание Кришны должно быть, самосознающие свое положение. То есть мы не должны действовать по нажиму, из-под палки, как говорится. Мы должны сознавать свое положение и выполнять свои функции сознательно. Как? Совесть есть, шастра есть, есть гуру, есть преемственность и получение знания. И для чего же мы хотим прилагать свои усилия главным образом? Для распространения духовного знания, для проповеди. Варнашрама дхарма, классы людей организуется вместе для того, чтобы развивать проповедь сознания Кришны. Знание распространения духовное. Сейчас его очень не хватает в обществе. Вы согласны с этим? То есть общество в мире просто обнищало. Они не могут поэтому найти выхода из своей трудной ситуации. Политики мира и так далее. Сейчас, знаете, мэр города Москвы, как его зовут? Лужков. Что он сейчас хочет сделать? Он хочет некоторые реки направить за границу, в Казахстан, в частности, тоже. Прорыть канал из русских рек. Для чего? Продавать воду. Видите, какое управление сейчас? Это предписано в шастрах, предсказано в шастрах. Что в Кали-Югу люди будут продавать воздух, воду и солнечный свет даже. Солярии открываются, платите деньги. Чистая вода в бутылках покупайте. Это наша забота о вас, понимаете? Не просто так. Теперь реки будут продавать. Такие будут шлюзы, перегородки. И вот платишь деньги, получаешь. Не платишь, не получаешь. Хозяин продает воздух. А читали у Беляева? Вот она картина. Так управляют демоны. Перекрывают реки и хотят руководить всем этими энергиями. Это энергия Кришны. Нужна Варнашама Дхарма. Нужно сознание Кришны. И кто это будет делать? Это будем делать мы. Скорее всего, будем делать мы, потому что другие, видите, не знают ничего об этом. Они и рады бы, но не могут ничего. Они не знают. Поэтому сейчас мы можем делать самую важную вещь — распространять духовное знание, распространять книги Шрилы Прабхупады, распространять философию, учения Шрилы Прабхупады, объяснять картину мира, как это дается в ведах. И постепенно мы увидим, что люди, они организуются. Знания организовывают правильно людей. Постепенно это произойдет. Но главное — дать знания людям. Дать понятие, что такое отречение, что такое Бог, что такое душа, что такое истинные знания. То, что здесь описывается. Чем Бог обладает? Богатством обладает, знанием обладает, отречением обладает, силой обладает. И если мы проповедуем сознание Бога, знаете, там есть вся энергия на самом деле. Мы читаем о Махабхарате, какие были процветающие цивилизации. Трудно даже себе было представить. Какие они себе строили дома, и сколько посуды они ели, какую музыку они слушали, какие храмы были. В одном двораке сколько там было? 18 тысяч только дворцов у Кришны было. 18 тысяч в одной двораке. Квадриллионы было только личной охраны. Даже неизвестно, как они помещались там в одной двораке. Но ответ есть, что это происходило в разных измерениях. Мы объясняли это в начале. Ученые еще не знают об этом толком. Но вы можете в эту комнату поместить целую армию Кришны, если захотите. Ведь Кришна показал вселенскую форму Арджуне прямо на поле битвы Курукшетры в одном месте, не сходя с места. В одном месте Арджуна увидел все, абсолютно все. И это тайны, это просто загадки материальной природы. Она божественна. Дави хэшем гуна маим, а мама я дуратия. Кришна говорит: моя божественная энергия, это моя энергия. Материя. Она не такая грубая и примитивная, как вы думаете, пытаясь просто подчинить ее, как это делают ученые. Нет, вы не сможете это сделать. Это моя энергия, она божественна. Она непреодолима практически. Она подчиняется только ему, поскольку это его энергия. Поэтому материальная цивилизация, она напрасно тратит время. Так и написано в писаниях, так же Прабхупада говорит. Напрасная трата времени и сил. Все их научные поиски, все их развитие, все их формации, вся их экономика и политика и все остальное. Абсолютно бесполезно. Итак, Варнашама Дхарма заботится, чтобы все люди имели успех в жизни, абсолютно каждый. Тогда не будет зависти. А это очень важный момент. В обществе людей самая главная проблема — это зависть. Когда все вместе собираются, вот если они завидуют, это очень плохое общество. В нашем движении мы хотим избавиться полностью от зависти. Как? Каждый должен прогрессировать, тогда зависти не будет. Когда мы остановили свой прогресс, начинаем завидовать и критиковать. Поэтому нужно заботиться, чтобы каждый при этом прогрессировал. Как? 16 кругов по утрам, чтобы мы повторяли. Мы должны внимательно заботиться, чтобы каждый смог подниматься рано утром, вдохновлять друг друга, пораньше подниматься каждый день. Брать в руки четки, медитировать на Святое Имя. Чтобы мы соблюдали все регулирующие принципы, чистый образ жизни, безгрешный. И мы будем поддерживать в себе чистоту, что даст нам огромные духовные силы, энтузиазм. Энтузиазм означает, зависти нет. Нет, потому что я могу так много хорошего сделать. Чему мне завидовать? Творческая энергия. Люди талантливые никому не завидуют. Моцарт и Сальери, помните? Моцарт не завидует, а Сальери завидует, потому что нет таланта. Нет этой потенции творить. И он думает, ну как это у него все получается так? Просто какие-то нотки там берет, и ему хлопают все. А я тоже стараюсь, я тоже пишу, но мне никто не хлопает. И он даже какую-то музыку у него украл, переписывал, но ему все равно не хлопали. Да, ну понимаю, это просто несправедливость. Просто люди пристрастные, они все плохие, они ничего не понимают, эти люди, они глупые. Особенно этот Моцарт. Это главная причина моей проблемы, моего несчастья. Он крадет у меня мои способности. И он травит Моцарт. И думает, ну вот теперь все в порядке. Теперь я талантлив. Теперь я буду прославляем. И вот у кого-то есть талант, способность, у кого-то нет таланта. Но мы должны знать, что мы все обладаем хорошими способностями. Не все просто могут раскрыть в себе эти способности. И сознание Кришны – это самая важная способность в человеке. Общаться с Богом, быть счастливым. Тогда, если мы прогрессируем, как может проявляться зависть? Это уже варнаша мадхарма. Если мы удовлетворяем Бога, это и есть варнаша мадхарма. Если даже еще нет всего, то, что есть в изначальном варнаша мадхарме, но если мы уже главный принцип используем, это уже совершенство. А главный принцип – удовлетворение Бога, не народа. Не правительство, а Бога. А уже Бог гармонизирует все необходимое внутри человека. Так, это признание божественных сил, поэтому здесь, в этом стихе, Прабхупада говорит, Шри Бхагаван Увача означает Бог. Бхагаван – личность Бога. Нужно признать, что существует личность Бога. Это признание. И тогда все будет строиться. Эта духовная энергия организует нас правильным образом. Мы сможем быть счастливыми. Харе Кришна. Давай, как луна. Не могла бы обладать такими качествами. Она не светится сама по себе. Она отражает солнечный свет. Все планеты зависимы от Солнца. И все живые существа также зависимы от Солнца.
И между собой они тоже
зависимы. И между собой тоже зависимы, да. Но главное зависимо от Солнца.
Земля зависима от Солнца.
Да, очень зависима от Солнца. Мы видим свет Солнца, но мы не видим другие энергии Солнца. Если вы возьмете, скажем, инфракрасное излучение и сфотографируете Вселенную, вы увидите все по-другому, не черная Вселенная. Вселенная очень красивая, будет разноцветная. Говорится, что полубоги видят совершенно по-другому эту Вселенную. Потому что мы видим только солнечный свет, а они видят еще более тонкие энергии. Под землей темно. Не совсем так. Веда говорится, там есть свет. Свет, который излучают драгоценные камни. На головах капюшонах особых змей. Любой драгоценный камень излучает сияние. Но мы не видим его, не каждый видит это. Так же, как любой человек еще излучает сияние сам по себе. Но не каждый это видит. Скажем, душа излучает сияние ярче солнечного света во много раз. Но мы этого не видим. Это покрытое состояние. И если мы это увидим, представьте, что будет. Даже каждый атом излучает сияние. Электроны вращаются, это сияние. Но мы не видим этого, видите? Мы увидим свет, говорим, темно. Но тьмы нет, тьма относительно, просто нет восприятия. Нет восприятия. Есть, там что-то есть, просто я не воспринимаю что-то. Поэтому из Солнца исходит еще огромное количество энергии. Никто не знает сколько, вплоть до Брахма-джоти. Поэтому Веда говорит, что Солнце одно во Вселенной. Да, люди могут быть более способны, верно, но вопрос не только в способностях, вопрос еще во взаимоотношениях. Как вы используете эти способности? Например, кто-то может быть богатым, он способнее, чем бедный, в этом смысле слова, верно? Но он не такой, может быть, заботливый, как бедный человек. Видите? И бедный будет более счастливо жить, чем богатый в этом случае. Если он заботливый, если у него хорошее отношение с людьми, знаете, такие вещи, что иногда богатые завидуют бедным. Что они счастливы, у них ничего нет, и они вот делят последний кусок друг другу, у них братство какое-то отношение, семья есть, а у меня есть деньги, а вот таких отношений нет. Дети у меня вот хотят наследство все отобрать. Много денег, видите, и много проблем из этого. То есть, нужно правильно использовать. Верно. Верно. Он говорит, что все нужно делать для Кришны. Все, что он имеет, делать для Кришны. Тогда он почувствует удовлетворение. Так и строится взаимоотношение, когда вы делаете это для Кришны. Это настоящее взаимоотношение. Если вы поете для Кришны, то слушают другие. И так и развиваются взаимоотношения. Индра Дима с вами, когда приехал, сейчас я просто слушал недавно его лекцию 89-го года. Это был первый раз в Москве, по-моему, он был в то время. И он пел киртан. И вот после этого киртана очень многие стали учениками. После одного киртана он спел для Кришны святое имя и все. И столько отношений сразу появилось. Mm-hmm. Ну, это пример.
Тут еще говорят, что безграмотность, ну, то есть незнание, человек не хочет.
Да, таких людей эксплуатируют. Более разумные. Глупость и упрямство – это два идеальных качества для эксплуатации.
Не, я к чему это отношусь, ну, потому что сейчас как бы такое время, да, вот сейчас старшее поколение, на большой территории будем брать СНГ, да, старшее поколение, они сейчас находятся в тяжелом положении, жить тяжело. Но я так понимаю, что это, наверное, связано вот с этим атеизмом, который... И сейчас, видите, еще такое время как бы наступило. В атеизме там учились все, да? Ну, как бы хорошо. А сейчас, видите, платно. И почему вот если вот все платно, все. И детей даже самое последнее меньше же стало, да? И сейчас вот такой период, и как бы и учение, ну как бы не каждый заслуживает это учение. И вот,
потому что те, кто могут заплатить, они не всегда имеют способности должны.
Да,
это не всегда соответствует качествам самого человека. Как Ломоносов, он же из деревни пришел. Но кто-то заметил его способности и появился великий ученый. Также и в ведической культуре учителя не получали платы за обучение. Платы не было вообще никакой. Они получали только пожертвования того, кто мог давать. Если человек не мог, он просто обучался. Потому что главное играет главную роль способности человека, а не способность платить. Поэтому давали возможность развиваться любому человеку. Абсолютно любому человеку. И браманам было предписано быть непритязательными, довольствоваться тем, что им просто дают. Они жили очень просто. Обладая большими знаниями, жили очень просто. Поэтому у них появлялись великие ученики по этой причине. Сейчас нет великих учеников, поскольку нет великих учителей.
Еще раньше, ну вот раньше, вот тысячелетия назад, историю, когда читаешь, развитие человечества, философы, пирамиды, про эти семьи, это люди ходили же, да, но аскетизмом занимались сомнения, верой, вот там, народами, там, иудейские там народы ходили и были как бы счастливы, у них не было там особенно никаких богатств, да, ничего не было. И это, ну и как бы люди довольствовались тем, что есть, и как бы у них по сути-то ничего не было. Крыса на золото похоже, да, и вот ходили они народами, да. Ну и вот чем ближе к настоящему времени, тем меньше веры, да, и тем сложнее человечество. Обратно я вот о духовности, что человек будет духовно развит.
Вы правы, изменились вкусы людей. Да. Вот что меняет общество, вкус. Прививаются низшие вкусы. А высшие вкусы забываются, люди не реагируют на высший вкус вообще, как будто его не существует. То есть мимо настоящих вещей не проходят, мимо настоящих вещей не замечают их. Низшие вещи, они воспринимают, что есть вкус, есть восприятие этого. А можно развить как раз высший вкус. То есть люди жили проще, потому что имели более высокий вкус жизни. Поэтому они не заинтересовывались каким-то материальным развитием слишком. Это не от ограниченности было, а от духовной развитости, как люди не понимают сейчас. Сейчас очень много извращено в истории, в понимании мира сильно. А сделали раскопки и нашли в одном месте высохшую мумию Будды, ну, похожего на Будду, имеется в виду, кого-то из людей, из просветленных. Улыбка Будды была там на лице этого человека. Он улыбался. Это было мертвое, высохшее тело с улыбкой на лице, очень блаженное. Это нужно было объяснить ученым, что это за улыбка у мертвого человека. Он не похож даже на мертвого, он счастлив просто. Как такое может быть? И какой же вывод? Пластическая операция была бы выполнена. Это вывод ученого. Это современная наука. Вот, пожалуйста, пример. Божественное, разумное. В Кали-югу в нынешнее время аскеза не предписана как путь. Это лишь элементы аскезы. Скажем, не есть мясо. Это большая аскеза. Это вообще не аскеза для ведических людей. Аскеза это нечто другое. Аскеза значит вообще не есть. Не пить и не дышать. Вот это аскеза настоящая. А то, что мы говорим, не есть мясо, это великая аскеза. Это вообще никакая не аскеза. Это обычное человеческое существование. Для людей, для многих кажется, это аскеза. Или встать рано утром, это аскеза.
Вот ну, аскеза или нет, тут на возрасте, во сколько мы вставать?
Как можно я раньше?
4, вот, например, я не могу встать, это здоровье или это я не могу встать?
Не вовремя ложитесь просто. Вот,
ну надо вставать, это да, не аскеза, да?
Если вовремя ляжете, вовремя подниметесь. Это не аскеза. Утренние подъемы – это радость. Это аскеза для того, кто не привык. Но когда вы привыкнете, вы увидите, что большую часть радости вы получаете именно в эти утренние часы. Эта радость будет с вами в течение всего дня потом находиться. То есть без этого вы уже не сможете жить нормальной жизнью, если не будете рано подниматься, повторять свои круги, рано именно. Чтобы не было трудно, ложитесь раньше. В 9 часов вечера ложитесь и подниметесь рано. Телевизор не смотрите. Вот это аскеза называется.
А то больше ум грязный, да?
Вы здоров... Если вы здоровы, практикуете это, не бойтесь. Если вы очень больны, тогда другой разговор. Это нужно уже отдельно обсуждать. Если вы здоровы и имеете нормальное здоровье, более-менее, то прилагайте усилия и приучайте себя пораньше подниматься.
Это не аскеза,
это даже никакая не аскеза. Если Ваши смотрит на Ваши, кшатри на кшатрия, то это называется зависть. Человек должен смотреть на божественные вещи. Внимание должно быть направлено на божественные вещи. Если они просто смотрят на успех другого Ваши, один Ваши на успех другого Ваши, и активизируются таким образом, это называется завистью. Потому что Ваши тоже должны быть разными. Не все Ваши должны быть одинаково богатые. Нужно понять правильно. Не все мы должны иметь одинаковое количество денег. Это совершенно не нужно, потому что мы еще не знаем, что с этими деньгами делать многие. Представьте, если каждый получит миллион, что мы с ними будем делать? Мы не знаем, что с ними делать. Мы просто положим, будем стеречь. Богатый Ваши может просто правильно использовать все деньги, поэтому он богатый. Для чего? Для сознания Кришны. Сознание Кришны. В Бхагаватам написано. Иначе эти деньги украдет Майя. То есть как есть очень много способов на самом деле. Как эти деньги прекрасно уходят от людей. Тяжелее их получить, правда же? Это известно. Труднее их удержать. Но почему их нужно удерживать? Они не предназначены для одного человека. Они предназначены для того, чтобы их правильно использовать. И в обмен получать любовь людей также. И помощь от людей. То есть, другими словами, богатых людей люди поддерживают в обществе настоящих, благочестивых. А неблагочестивых завидуют им. И пытаются какие-то деньги у них отнять, украсть с помощью налогов, еще каких-то вещей. Или выломать двери ночью. Или убить его вообще, застрелить, отобрать у него портфель с деньгами. Это означает зависть, вот она. Потому что Ваши религиозный благочестивый и другие варны, та же благочестивый религиозный, между ними нет противоречий, независимо от количества денег, которыми обладают. Поскольку они могут правильно тратить. Сейчас люди думают, главное заработать. А главное не заработать, а тратить как? Вот сейчас уже у всех есть какие-то деньги. Сейчас самое главное понять, как их правильно тратить, эти деньги. И вот тогда мы сможем стать, кто-то станет наиболее богатым в этом случае. Потому что деньги должны прийти к человеку сами. Не просто их научиться воровать каким-то образом, цивилизованным. А деньги должны сами приходить к человеку.
А вот можете предложение?
Тогда если
физическая наука, такая как аюрведа или астрология, или танурведа, это управление государствами и военное искусство, она начинается с поклонения Верховной Личности Бога, любой трактат. Вот на что смотрят. Вот от кого получают знания профессиональные. Тот, кто может это делать для Кришны, вот он квалифицирован. Понимаете, нетрудно получить просто материальную квалификацию. Как химия, Прабхупада говорит, это нетрудно. Это так же, как взять муку, воду смешать, будет мука, тесто, и испечь что-то. Это любой может научиться без всякой науки, покомбинировать эти элементы. А вот понять, откуда столько элементов, водород, кислород, вода, а сколько воды в океане, посмотрите, откуда столько водорода и кислорода. Источник. Это уже наука. Вот это уже становится наукой. Вот у такого человека нужно учиться химии. Видите? Это что Прабхупада объяснил. То есть не просто у профессионала, а у того, кто еще это может правильно использовать в служении Богу. Вот у того получить профессиональные навыки у такого человека. Вот такие вайши, да, они смотрят на таких вайши. Такие кшатры учатся у таких кшатры. Интересно, что пандавы учились у дроначарьи. У брахмана Вайнена. Не у кшатриев. Хотя кшатри они, может быть, хорошо владеют оружием, видите. Но учились-то они у дроны. Что дрон обладал божественным сознанием. Поэтому мог научить удивительным вещам. Что учить означает знать природу человека. Не просто А, Б, В, Г, научился, все, я тебя научил. Нет, нет. Научить нужно в соответствии с природой, потому что А, Б, В, Г люди понимают по-разному. Понимаете, в чем дело? То есть буквы-то они знают, а понимают-то по-разному. Значит, эти буквы будут использовать по-разному. Один будет писать на стене Кришна, Рады Кришна, другой напишет другие слова этими буквами. Значит, они не обучены остались, хотя они получили буквы, видите? Значит, тот давал им знания, не знал человеческой природы. Если недостаточно просто объяснить, как делать деньги, или как писать алфавит, или как считать деньги. Нет, нужно еще знать человеческую природу и дать в соответствии с этим знанием человеку. Обучение – это процесс более глубокий, чем современное образование, гораздо более глубокий.
То есть, когда ты обучаешься, скажем, у кого-то другого.
Верно. Иногда мы учимся также у материалистов. Чисто профессионально, ну, используем это по-другому. На благо всех, как бы. Духовные качества, такие как смирение, почтение, терпение, это очень глубокие качества. Их никогда не нужно выставлять на показ. Никогда не пытайтесь справлять свое смирение с материалистами в какой-то такой-то, в отношениях с материалистами, должно быть в глубине сердца. Сердце оставьте дома, говорится. Вот смирение, почтение, терпение с материалистами, оставьте дома эти качества. То есть в глубине сердца. Это для Кришны. Это не для материалистов, не для их удовлетворения. Поймите правильно, для служения Богу. А когда мы выполняем профессиональные обязанности, мы должны быть подобны льву на охоте, Прабхупада говорил. А вот когда приходите к преданным в храм, вот тут вы должны проявить все духовные качества, которые у вас есть в сердце. А профессиональные вещи, вы лев на охоте. Там должна быть решимость, сила определенная, твердость, неподкупность, знание долга, высшие цели, знаете, такие вещи. Чтобы вас не вызывали с толку какие-то подчиненные, которые не имеют всех этих понятий абсолютно. Вы должны проявлять здесь твердость. А мягкие качества, вот эти смирения, это уже качество лотоса. Это булава, а это лотос. У Господа в четырех руках четыре атрибута. Два для демонов, а два для преданных. Какие для преданных? Раковина и лотос. Раковина, он предупреждает, что он здесь. Мы не боимся, он здесь. А лотос это что-то очень мягкое, нежное. А два атрибута для демонов. Сударшана чакра и булава. Булава всегда в крови при этом у него. У Параматмы, если вы увидите Параматму когда-нибудь, вы увидите, что булава вот эта вся в крови демонов. Это инструмент для демонов. Также любая духовная личность одновременно очень мягок и одновременно очень тверд, как молния. Вот. Что касается профессиональных обязанностей, долга, мы должны проявлять твердость и решимость.
профессиональной деятельности. Это было как лучше отрать.
Конечно, иногда в особые времена поддерживать функцию рай, знаете кто? Как вы думаете, кто? Верно. Сама природа поддерживает человека. Сати йога. Сама природа дает все. Тут и поддерживать-то нечего было. Но это только в сати йогу. Уже в третьей йогу создается варнашрама дхарма. Уже есть цари и все остальное. Это исключение.
То есть, кстати, его там не существовало, а варнашрама. То есть все были. То есть
все парамахамсы?
Социализм
полный. Парамахамсы?
Ну да.
Социализм — это шудры.
Хотелось задать вопрос, кроме простого, что?
Очень добрыми по отношению ко всем и мудрыми. Давать хорошие наставления, практичные, помогать молодым людям. При этом они должны быть очень почтительны к молодежи, сами. Не ожидать почтения в свой адрес, а практиковать почтение ко всем. Вот такие старики очень ценны в обществе. Это душа общества, на самом деле. Напрасно, это очень духовная личность, на самом деле. К нему всегда стремятся, к общению. Почему? Он очень почтительный ко всем, очень добрый ко всем. Я приведу маленький пример материальный. Мы в детстве мы жили в одном доме, и все дети знали друг друга. Небольшой двухэтажный дом, двухподъездный. И одно из наших развлечений было это достали беспокойство взрослым, которых мы не любили. А мы не любили практически всех взрослых. Всегда нас ругали за то, что мы катаемся на проволоках, на бельевых, или бегаем по подъезду, на перилах катаемся, по всяким пустякам. Или что мы постоянно шумим, или мы залезли на крышу сарая. Все нас не любили, нам казалось, и мы иногда дымовухи бросали им в окна. И в подъезды тоже. Одна бабушка жила на первом этаже, в углу этого дома, которую любили абсолютно все. Она была уже инвалидкой, очень старой, ей было около 90 лет. Это уже не вонопрасты, знаете, там туда. Но просто сказать о ее качествах. Она нас очень любила, что бы ни делали. Она снова улыбалась, говорила хорошие слова нам. И она звала, иди сюда, и чем-то угощала просто. Была одинока, никого у нее не было. У нее не было такого чувства собственности, как у других. И она даже не ходила, она могла только к окошку подойти. И у нее не было никого. Поэтому она звала кого-нибудь из нас и говорила, принеси мне хлеб, и давала деньги. И мы даже не брали у нее деньги. Просто находили сами, дети, деньги где-то, шли в магазин, хотя нас не заставили даже родители пойти в магазин за хлебом. Я помню. У нас было вопросом чести пойти в магазин, принести хлеб этой бабушке. То есть есть такие качества у людей. Тоже похоже была моя директор в школе, когда я в начальной школе учился. Инвалид с одним глазом искусственным, на одной ноге тоже искусственный, инвалид войны. Очень страшная внешне. Пожилая была такая, растекшаяся такая форма у нее. Женщина ходила вот таким образом, вот. Души не чаяли вся школа. Как все плакали, когда она умерла. Вся школа просто рыдала, все дети. Какими удивительными качествами она обладала, какой любовью она обладала. Голос никогда не повышала. Какая-то у нее была сила удивительная. Вот эта мудрость, вот эта любовь, вот эта добродетель. Где-то она откуда-то получила на ее. Это тут на моей памяти было всего несколько человек. За мой опыт, просто вот короткие жизни, всего несколько человек. И я, наверное, больше таких людей не видел. Вот мы должны к этому возрасту быть очень добрыми, нераздражительными, и почтительными, и любящими. И проповедовать в таком духе. Бхагавад-гиту. Такие люди очень нужны.